Привет всем, меня зовут Коля, я алкоголик.
Привет, Коля.
Вот, давайте побудем в тишине, и я прочитаю молитву, и мы начнем. Боже, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, объедини всех нас в одно духовное тело. Помоги нам провести это время совместное в атмосфере доброты, любви, смеха, радости, веселья. Помоги нам получить удовольствие от процесса. Помоги нам помнить, что мы и так в жизни много настрадались. И дай нам быть открытыми тому пути, который ты предлагаешь нам пройти в анонимных алкоголиках. Да пребудет, Боже, с нами твое благословение. Аминь. Вот, итак. Итак. Первое, что я хотел сказать, что вот там вот, ну, в начале... На входе есть такая штука, как регистрационные взносы. Зачем, ну, вообще они собираются, почему просят, вот. Это не является моей работой, я не являюсь профессиональным членом анонимных алкоголиков, это не является моей работой, и я куда-то... Для меня поехать во Владивосток, это то же самое в Киеве, ну, пойти в наркологию, ну, там, или куда-то. Какую-то штуку. Но в Киеве я могу себе позволить, я сам покрываю расходы на траты и так далее. Если мы едем в реабилитационный центр, и кто-то, ну, на машине едет, то мы скидываемся на бензин, то есть для того, чтобы это было, ну, водителю не так накладно. То есть, вот. И когда меня приглашают куда-то, я говорю людям, что окей, я с радостью могу приехать. Единственное, я прошу, чтобы мне покрыли расходы на проезд, проживание и питание. Ну, вот, возможно, когда я стану миллионером, я смогу прилетать сам куда-то, ездить в любую часть мира. Но на данный момент у меня такой возможности нет. Поэтому вот тема регистрационного взноса, добровольного регистрационного взноса, просят поддержать это мероприятие. Вот, насколько я знаю... Можно это уточнить. Цена вопроса была в районе 30 тысяч рублей. Может, 25? Что? Ну, скажи. Ну, примерно.
Именно Владивостока?
Да.
Дело в том, что изначально...
В районе 25-30 тысяч рублей. Мы завтра можем эту информацию предоставить. Цель этого мероприятия – просто постараться выйти в ноль. Вот, если у вас, когда, ну, есть такой духовный принцип, на который строятся анонимные алкоголики, называется седьмая традиция, тема самообеспечения. То есть, что мы, анонимные алкоголики, стремятся к тому, чтобы полностью покрывать свои расходы. И самообеспечение, когда мы вкладываем в какие-то, у кого-то может быть опыт, там, у вас есть машина, вы вкладываете в нее деньги, и потом вы очень напрягаетесь, если кто-то вашу машину, в которую вы вложили деньги, которую вы купили, задевает. Да? То же самое, что-то, куда вы вкладываете свои деньги, время, внимание, ресурсы, это становится важным для вас. Седьмая традиция говорит о том, что мы вкладываем в анонимные алкоголики. Самый простой способ восприятия – это финансы, энергию, деньги. Да? Мы сами себя содержим. Вот. Мы здесь пили кофе, чай, печенюшки, сахар. И это не гномы. Вот мы вышли в лес, там поляна, гномы сидят. И вот гномы такие, вот вы такие хорошие, возьмите. Эти вещи все были куплены людьми. Да? Эти вещи, там, ну, билеты были оплачены. Да? У меня был опыт такой, что я в Питере, меня попросили провести, ну, как бы, или я не помню, или я предложил. То есть, короче, какая-то тема провести мероприятие, но я вложился сначала своими деньгами в билеты. И там была статья расхода, билеты и аренда зала. Нам зал дали не бесплатно, как здесь, а его мы еще арендовали у армии спасения. И вот в первый день семинара стало ясно, что мы вылетаем в минус, никаких билетов не отобьется, тут хотя бы нас скрести на аренду, да, потому что, ну, надо аренду заплатить. И в третий день семинара, когда мы деньги собирали, вот вышли в ноль, вот просто чуть ли не на 10 рублей вот выйти в ноль. И вот тогда я понял, ну, насколько эта тема нервозная, вкладывать свои деньги вот в что-то, да, в анонимные алкоголики. Вот, и если у вас нет возможности финансово поддерживать какие-то мероприятия, не только здесь, но и здесь, или вообще в анонимные алкоголики, то это вы можете это мероприятие поддержать тем, что убрать помещение. Вы можете поддержать его тем, что там мусор вынести. Вы можете поддержать его тем, что рассказать кому-то о нем. Вы можете рассказать тем, что принимать участие в этом мероприятии. То есть, ну, отдать свою энергию, да. Когда мы ходим в анонимные алкоголики, и у нас появляется такая вещь, как домашняя группа. В нашей литературе домашняя группа – это группа, куда мы чаще всего ходим, где мы берем служение, где мы вкладываемся вниманием, дружим с людьми. То есть это как бары. Ну, любой из нас мог забухать в любом баре, в любой компании, заторчать. Да? Но были компании, где мне нравилось зависнуть, а были места, где я мог просто. Да? То же самое с группами. Есть группы, я прихожу, и группа вот прямо, ну такое, никакого отклика. Ну вот эта группа, здорово. Есть группа чуть лучше, а есть место прямо я как родной туда лег. Вот я начинаю, ну такая группа для меня группа Феникс. Когда я говорю там, меня зовут Коля, там, фамилия Голубей, я член группы Феникс. То есть вот на группу Феникс я вкладываю свои деньги, ну седьмую традицию, я вкладываю внимание. Там, посещая, когда могу, рабочие собрания, когда приходят люди, иногда было несколько прецедентов, которые хамили на группе, ну, то есть, такое быдловство, и девочка-секретарь, вот, и я, как член группы, этих людей останавливал, несмотря на то, что я не секретарь, но у нас в преамбуле, ну, написано, что каждый член группы может помогать секретарю проводить собрания. И я вот останавливал этих людей. Вот. И разные вещи, подобные мероприятия в Киеве проводят. Один наш член группы Феникс, он покрывает часто большую статью расходов по билетам. Вот. Он просто коммерческий директор крупной компании. Вот. И мы как группа в основном покрываем там помещение, аренду помещения, плюшки, печенюшки, пребывание в гостинице в Киеве, и то, и не помню, мы собираем достаточно денег или нет. А билеты покупает он. Билеты – это большая статья расходов. Вот. И, возможно, если у вас нет возможности это мероприятие поддержать финансово, то в дальнейшем вы сможете вкладывать в анонимных алкоголиках, если вы поможете какому-то новичку, да? Если вы поможете убирать, там, если вы поможете, будете на рабочие собрания ходить. Либо потом, когда у вас появится финансовая возможность, возможно, вы сможете поддерживать финансово. Да? Вот. Одна из вещей по девятому шагу, который я делал, это много было воровства, которое напрямую я не мог. Ну, как я найду человека, у которого телефон я забрал? Ну, там, на улице. И много таких воровства было. Я все деньги... Я молился на эту тему, типа, с людьми общался. Я все деньги отдал внутрь анонимных алкоголиков. Ну, то есть, вот я в седьмую традицию отдал. Если вы не знаете, седьмая традиция, мы называем седьмую традицию, это вот принцип самообеспечения. Типа, давайте выполним седьмую традицию. Кто сколько может, поддержит деньгами. Поэтому здесь вот тема регистрационного взноса добровольно, которая озвучена 500 рублей, она примерная разбивка, сколько мы считали, там, если 45 людей заплатят, то это как раз покроет. Да? Вот. И поэтому вот такая цена вопроса. Я не знаю, мы что там вообще вчера заплатили, сколько сегодня, я это объявление завтра. Просто я это говорю для того, чтобы было понимание, зачем это нужно. Да? Потому что каждый из нас несет чуть-чуть ответственности. Вот. Когда к нам приходят новички, я прошу, ну, я обращаю внимание, что вам не нужно запариваться. Если вы до конца не понимаете, зачем вы кидаете, не надо кидать. Потому что у вас может сложиться впечатление, что это вы платите какой-то членский взнос. И типа, если у вас в день, когда у вас не будет денег, вы будете подумать, не, я сегодня не пойду, потому что у меня нет денег. Здесь не об этом. Вот. У меня была ситуация, когда я за меня оплатили поездку в Америку, это где-то 1500 долларов билеты стоили, плюс проживание в Америке 1,5 месяца, и там я еще поехал, короче, продлил, билеты меняли. И у меня был вопрос, который я обсуждал, типа, насколько это духовно, вот, что другие люди заплатили за меня. И везде ответ был такой, кроме одного человека, везде, что это не, если я поеду в Америку, потусуюсь, приеду обратно и забуду об этом, то это неправильно. Если я поеду в Америку, возьму опыт, да, все, что вот я взял, ну, в Штатах, соберу и привезу и отдам это, тогда это все нормально. Я, ну, вот этот ресурс финансовый просто конвертировал, ну, как бы в действие, да. Вот, и большинство, ну, много вещей из того, что вы слышали сегодня и завтра будем говорить, это как раз является результатом, ну, тоже этой поездки. Вот, поэтому, если у вас есть возможность это мероприятие поддержать, положить больше, чем 500 рублей, здорово. Если у вас нет вообще возможности, окей. Вот, но у меня так, один из вещей по поводу седьмой традиции, еще сказать. Мне звонят много людей, звонят, пишут вопросы, ну, вот как вот обсуждают. И один парень говорит: Коля, короче, ну я заебался. Говорит, мы платим, короче, ну, не, у нас группа не собирает аренду, короче, у нас, мы книжки дарим новичкам, и, короче, вот в каждый месяц есть дефицит, который, ну, по деньгам, и этот дефицит несколько людей покрывает со своих денег, ну, то есть мы не собираем седьмую традицию. И это меня это напрягло, говорит, ну, мне человек говорит, меня это напрягает. И я сказал вещь, которую я удивился, сам услышав от себя. Я говорю: Макс, а кто сорвался из тех людей, которые вот вкладывались больше, чем другие? И он так помолчал, он говорит: спасибо большое, ты ответил на мой вопрос. Никто не сорвался. Анонимные алкоголики, как сказал один из спикеров, это как представить себе спортивное соревнование, где есть играющие и есть наблюдающие, зрители. Где есть группа людей, которые активно играют, собрания проводят, занимаются служением, ездят в тюрьмы, спикерят, делают шаги. А есть зрители, то есть приходят. И вот у нас самая большая смертность среди зрителей. Это крутая шутка. Сейчас подумать. Есть люди, которые там, он делает шаги, приходит на собрание, проводит группы, кидает деньги в седьмую традицию, ездит в тюрьмы, там, да, копошится. А есть люди, которые смотрят за всей этой движухой, ничего не делают, просто ходят на собрание. Да? И вот у нас, ну, вот зрители умирают в анонимных алкоголиках. Чтобы зацепиться за анонимные алкоголики, это надо быть активным. То есть вы не понимаете, что такое рабочее собрание. Вот у нас будет послезавтра рабочее собрание. Да просто придите, узнайте. Представьте себе, вы можете стать членом организации, куда вы приходите на рабочее собрание, и будет проведено голосование. И в этом голосовании в натуре демократия. Ну типа человек с 10 годами трезвости имеет один голос, и человек тремя днями трезвый, один голос. И вот так вот голос. И вот так вот голосование происходит. И вот вас голос будет учтен. Да, то есть вот это прикол, ну, штука в анонимных алкоголиках. По этой причине многие из вещей, которые я считаю правильными, нужными, они, их нет на группе Феникс, куда я хожу. Потому что, несмотря на весь мой там опыт, мои знания, да, голосование показывает, что я не убедил людей в необходимости. У нас вот так вот. И я потом сколько раз думал, ну можно же сделать лучше. Ну вот можно же вот классно. Вот так вот же в Америке проходит. У нас бы тоже. А потом смотрю, люди делают так, как делают, а новички приходят. Вот они делают так несовершенно, а что-то, ну, трезвеют. Они не делают как этот, а как я хочу, но все равно это все происходит. Поэтому моя задача, ну, я это отпустил. Вот, поэтому это важный момент, чтобы для понимания, вот, деньги, зачем, о чем деньги, вот. И парам-пам-пам, поэтому если есть возможность, вон, регистрационный взнос, если у вас появится возможность через месяц, два, три, полгода, год, если вы захотите. Если вы захотите, вы... Кстати, был интересный момент. Короче, у меня жил чувак месяц. Звонит мне человек, говорит: Коля, можно я у тебя... меня выгнали с реп-центра, можно у тебя пожить? И я папе звоню, а я вообще даже не знаю, кто это звонит. Я папе своему говорю: пап, у меня тут друг позвонил, можно он переночует у нас? Там, папа говорит: ну, пусть друг переночует. Он потом месяц у нас жил, этот чувак. Ну, и у меня есть опыт, когда жил этот парень месяц у меня. И плохой опыт, хороший опыт, Через год там я в Америке был, жил у человека, да, интересно как-то работает, да. Потом я оплатил вот этого парня поездку на конференцию, ну, в другой город, на море где-то, вот, и за меня оплатили поездку в Америке. Ну, то есть, ну, у меня не было, это я потом уже, спустя время, я начал вспоминать, вот, что интересно, как это работает. Вот, окей. Так как сегодня мы подустали, у нас будет еще 50 минут, мы закончим, нет, в 19:30 мы закончим, а может быть 19:40, я не знаю. Мы сейчас можем поговорить, вопросы-ответы. Да, то есть, это самое клевое, мне очень нравится этот формат. Как вот с девятым шагом, вы можете задать на любую тему вопрос. Я, возможно, скажу, об этом мы поговорим завтра. Если вы стесняетесь задать его, то можете взять ручку, написать записку. Но все будут видеть, что вы ее принесли. Завтра мы листики положим вот там вот, на столе. Будет, и вы можно анонимно вопрос записать. Вот. Я готов ответить на любой вопрос. Деньги, секс, Бог, отношения, жизнь, мама, папа. Вот. Так, да.
Алексей, алкоголик. Привет. Скажи, Коля, а у тебя подпасовные сорвались? И как ты поступаешь в этом случае? То есть начинаешь все с первого шага?
Это все?
Да.
Супер. Срыв подспонсорных. Очень классный вопрос, очень важная тема. Я хороший спонсор, но не для всех. Мне в какой-то момент резвости пришлось принять не только мой первый шаг, что я бессилен перед алкоголем и моя жизнь неуправляема, но также первый шаг моих подспонсорных, что они бессильны перед алкоголем, их жизнь неуправляема, да? И что принять тот факт, что, короче, их трезвость не зависит от моей компетенции. Вот я как спонсор могу их провести пошагово, по шагам, вот дать все задания, ответить на вопрос, да. Но их трезвость – это прежде всего их взаимоотношения с Богом, их честность, их действия. Мои подспонсорные срывались и срываются. Я не помню последний случай. Обычно сейчас они просто уходят. Вот. Но моя мама была очень против темы спонсорства, потому что я срывы первых подспонсорных очень тяжело переносил. Прям, ну, это прям такая, ну, трагедия для меня была, да. Что человек... У меня реально были случаи, когда мне человек звонит, вот только звонит, и я знаю, что он мне сейчас скажет, что он сорвался, вот прям. И вот он мне говорит, и просто у меня, ну, вот, боль. И мой друг, я его не спонсировал, но я ему говорю: Илюха, будешь месяц трезвый, я тебе подарю MP3-плеер. Ну, он свой проколол, я тебе подарю MP3-плеер. И он, короче... Все, месяц трезвый, приехал за MP3-плеером, короче, я его ему дал, Звонит его мама через час или два, говорит: Илюша в срыве пару-тройку дней, короче. Ну, вот будьте осторожны, если будет просить денег там. А я ему только отдал. Я звоню ему, говорю: Илья, я хочу, чтобы ты вот сейчас меня услышал, что мне сейчас очень больно. Вот, мне сейчас очень больно. В следующий раз, если ты будешь думать, что твои срывы – это твое личное дело, что твои срывы – это касается только тебя, ты ошибаешься. Вот я сейчас испытываю большую боль и разочарование. Не потому, что я вот за MP3-плеер, я действительно за тебя переживаю. Мне действительно хочется, чтобы ты был трезвый. Вот. Я пытался... Я покупал еду под спонсорным моим. Я вещи, короче, давал. Ну, пока мой первый спонсор, Антон, он сказал, говорит: Коля, я тебе давал деньги. Я ему говорю: не давал. Он говорит: я тебе давал какие-то вещи? Нет, не давал. Он говорит: почему ты протрезвел? Потому что я делал все, что ты мне говорил, и даже больше. Ты меня просил делать полчаса, четвертый шаг. Я делал от часу до трех часов в день. Ты меня просил там 1/9 шаг в день делать какое-то действие. Я делал 3, 4, 5. Ну, то есть у меня было, что я 9 шаг делал, я просто выходил и целый день шел по знакомым, ну, от одного, там, одного нету, двух встретил, попросил прощения, того нету. Ну, то есть у меня были дни, когда я целенаправленно только девятками занимался. Поэтому для меня сейчас я держу людей немножко на расстоянии. Ну вот я чуть-чуть их отдалил от себя, и это не значит, что я мне безразличен, но я чуть-чуть их отдалил. Потому что когда я подпускаю людей слишком близко, то я не могу, часто перестаю им говорить правду. Ну, что ты не в программе, у тебя проблема, ты мне не звонишь, ты не ходишь на собрание. Мне, чтобы сказать эту правду человеку, ну, мне надо чуть-чуть его на расстоянии держать, не бояться ему сказать правду. Странный феномен. Было много людей, которых я искренне симпатичен, вот, они мне нравились. Я хотел их спонсировать. И, короче, никто не делал программу. Я хотел, чтобы они делали программу больше, чем они. А те люди, которые меня просили о спонсорстве, ну, такое, ну, у меня не было такого желания. Но я говорю: окей, давай, буду тебя спонсировать. И они мне нравятся, начинали в процессе программы. Они мне нравились, потому что они звонили каждый день. Они делали задания. Они горели, и вот они менялись. И вот это мне нравилось. Когда люди срываются, я с ними обсуждаю, что они делали, что не делали по программе. И был интересный момент. Вы чувствуете, когда что-то не так, если вы спонсируете людей. Когда вы с человеком общаетесь, и вам плохо. Вот вам плохо, это что-то не так. Где-то человек вас обманывает. Можно прямо спросить, что происходит. Вот, ну, я чувствую, вот, ну, мне человек 2 месяца звонил каждый день, рассказывал, что вот он в процессе четвертого шага, вот он молится, никто не уходит. И я своего спонсора спрашивал, тот своего, мы ему какие-то варианты. Звонит, и вот это было ощущение, он звонил мне каждый день в 9 вечера. У меня день разделялся до его звонка и после. Вот просто я 9 вечера ждал с диким напрягом. И вот он мне как-то звонит и говорит: Коля, я тебя обманывал, я 2 месяца уже ничего не делаю. Вот просто, а он реально рассказывал, короче, я сегодня, говорит, он охранник в магазине, я сегодня там зашел в подсобку, там вот молился, я вот старался, вот, ну, такое... Он говорит: я ничего не делаю 2 месяца. Вот как на море, приехал с моря, вот 2 месяца ничего не делаю. И я ему говорю: окей, ты готов двигаться дальше по программе? Он говорит: да, готов. Я говорю: перезвонишь через полчаса. Полчаса помолишься и звони. Он говорит: что, прям сегодня делать? Я говорю: да, прям сегодня. Он говорит: тогда не готов. Я говорю: окей. Вот. Если люди сейчас срываются, то... Зачастую, сейчас сформулирую. Если человек сорвался в 9-м шаге, то я с ним обсуждаю, и он сразу продолжает делать девятый шаг. Ну, я могу с ним обсудить, окей, ты увидишь, где вот феномен тяги, вот почему это произошло, но сразу делать девятый шаг. У меня уже давно такого не было, несколько лет, чтобы люди срывались именно, они в основном уходят. Ну, у меня часто это у подспонсорных. У меня вопрос, типа вот, я говорю человеку, вот срывник хронический, вот он пришел, говорит, сразу он, начинается возмещение ущерба. Ну все, он знает, он, ты книжку с ним читал, инвентаризацию делал, пятый шаг делал, пусть сразу начинается с ущерба, мы хотя бы будем понимать, он готов трезветь или нет. Ну, извините за выражение, сиси мять, прописывать 154. Смотрите, какой бы вы несовершенный сделали четвертый шаг, если вы его написали и пришли к другому человеку и что-то про себя рассказали, секреты, да, здорово. Если после того, как вы рассказали, у вас какой-то кривой список ущерба появился, и вы начали возмещать, супер. Если после этого вы начали пробовать молиться и медитировать, отлично. И вот начали что-то делать, помогать другим алкоголикам, там, криво спонсировать, отлично. Вы можете с другим спонсором еще раз круг пойти, или с тем же, уже более осознанно. Там, да. Но вы, когда новый круг шагов делаете, вы продолжаете спонсировать человека, там, вы продолжаете возмещать ущерб. Вы продолжаете делать то, что вы делали. Чаще всего от меня люди уходят, просто перестают работать по шагам, вот в девятом шаге. Человек дошел до девятого шага, и он вдруг осознает, что что-то он не проработал в четвертом шаге, что-то он не проработал там в первом, и надо срочно что-то проработать. И я говорю, это, ну, чувак, ты не убежишь от девятого шага, он тебя настигнет, возмещение ущерба тебя настигнет. Ты будешь страдать от этой трезвости, тебе будет плохо, но тебе придется этим заниматься. Вот. Поэтому люди, которые срываются, я их начинаю с того момента, где они закончили. Ну, естественно, я обсуждаю. Первые три дня они должны абстиненцию пройти, первый феномен тяги. Человек вышел три дня с феномена тяги, все, мы начинаем. Он уже может в три дня трезвости ходить в наркологию. Ну, если, то есть, ну, молчать. Я говорю, ты просто молчи, другие люди будут спикерить, ты просто фоном приди с ним. Он уже может и возмещать, начать деньги откладывать на возмещение ущерба. Он может на собрании мыть чашки. Смотрите, есть такая тема, я верю, она может вам помочь в работе со срывниками, что, я верю, есть благодать новичка. Вот приходит человек, ничего не знает и трезвый. Вот, и счастливый еще, короче, все, вот, все просто впирает. Как только в момент, когда он вдруг из всего фона, что он услышал о анонимных алкоголиках, вдруг услышал понятие спонсор и шаги, и что нужен спонсор, и нужно делать шаги, благодати становится чуть меньше. Все, то есть он понял, ему надо спонсор и надо делать шаги. Когда он начинает делать программу, с каждым шагом благодати становится все меньше. Именно шары, вот шары, духовные шары. И человек, который дошел до четвертого шага, он знает уже, что он алкоголик, он уже знает, что он пить нельзя. Кто-то реально опыт имеет, что ты срываешься и кайфа никакого. Ну, вот даже вбухаешь, вот кайфа никакого, да. Ну, и вы, особенно это тяжко, если вы уже были на собраниях анонимных алкоголиков или были в реп-центре, вам уже рассказали, что вы больны, и вот вы в срыве, ну, вы четко понимаете, что в любом случае вы вернетесь либо в наркологию, либо в реп-центр, либо на группу. Да, да, все уже. Вот. И потом человек возвращается снова в трезвость. Если после срыва. И вот у него он вспоминает, как ему кайфово было в первый раз. А сейчас уже не так кайфово. Сейчас уже напряжно что-то. Да? Почему? Потому что он уже знает, вот он выскочил, что нужен спонсор, нужно делать шаги, что он, ну, нужно делать духовные действия. И ему сразу же надо это делать. А потом человек, если чем дальше в программу, чем больше трезвый, чем больше там позанимался служением, и вдруг неожиданно снова срыв, то когда человек возвращается, ну, снова в трезвость, ему надо сразу этим заниматься. И это объяснение, которое мне дал Дэйв Фредриксон, он объясняет, это объяснение, почему есть люди хронические срывники. Человек год, два, три трезвый был, И потом сорвался, и вот там 10 лет не может зацепиться снова за трезвость. Просто потому, что этим людям надо со старту, ну, прикладывать много усилий для того, чтобы за эту трезвость зацепиться. Вот. И я это, кстати, тоже людям объясняю. Ну, что вот тебе вот сейчас уже сразу же нужно делать много действий. Вот. И я промаливал тоже много людей, кто вот подспонсорный, ну, писал. То есть они мне, кто мне боль причинял, я их тоже прописывал, промаливал. И сейчас моя задача, цель моего спонсорства — завести человека в возмещение ущерба, и чтобы он начал спонсировать людей. Вот до момента, пока мой подспонсорный не возмещает ущерб и не спонсирует, я вообще не оцениваю его трезвость. Я не оцениваю, что он ходит на собрания, я не оцениваю, что он пишет классно, я не оцениваю, что он звонит: «Вау, я там супер, там у меня жизнь». Я не оцениваю этого ничего. Я оцениваю, когда человек начал возмещать ущерб, и я вижу, что он этот ущерб будет возмещать со мной или без. То есть он понял, что его надо возмещать. И он начал спонсировать людей. А еще лучше, когда я, ну, научу его молиться и медитировать. И те люди, за которых... ну, есть целый ряд людей, кого я спонсировал, и сейчас они трезвые в разных городах, странах. Это моя задача — привести человека к автономности. Вот в 12-й традиции говорит, что с главными анонимность, духовная основа наших традиций, принципы являются выше личности. Это не я, классный парень, я их проспонсировал. Это классная программа. И моя задача, чтобы они пришли к такому состоянию, что есть я как спонсор рядом или нет. Они будут ходить на собрания, они будут возмещать ущерб, они будут молиться, медитировать, они будут спонсировать. И это полностью автономный человек. У кого был опыт, когда вы человека проспонсировали, в какой-то момент вы понимаете, что вы уже не то, что вы спонсор, а это подспонсорный. Этот человек получил духовное пробуждение, рядом с вами человек, который может делиться своим опытом с вами. Мои подспонсорные, вот, которые дошли до такого состояния, когда мне мой подспонсорный говорит: я помедитировал, ко мне пришел ответ вот такой: как ты думаешь? Я понимаю, что все. Этот человек, я верю в его трезвость. Он уже оперирует принципами. Ему уже не нужно опираться на меня. Вот, поэтому... Но это был опыт, очень болезненный опыт. Вот. То, что, ну, опыт с первые люди, которые срывались, мне было больно. Вот, сейчас я людей спонсирую, и в начале самых я говорю: я перестану тебя спонсировать в двух случаях. Если ты не будешь делать то, что я тебе говорю, ну, то есть у тебя сегодня выходной был, я тебя просил полчаса или час заниматься четвертым шагом. Ты этим не занимался. Ну, то есть я делаю 2-3 раза предупредительных звонков, а потом прекращаю. Зачем? Чтобы этот человек не жил в иллюзии, что он в программе. Потому что он будет думать: вот у меня спонсор, я тут программу делаю, я сорвался. И он, программа не работает. Моя задача ему честно сказать, что ты не делаешь. Второе — хамство. Вот у меня нулевая толерантность к хамству. Вот, ну, не могу. Мне несколько людей хамили. Я говорю: слушай, друг, я... бесплатно тебе уделяю время, я бесплатно внимание, я тебя вкладываю, я дипломатично с тобой общаюсь. Я не могу понять, почему ты считаешь себе вправе мне грубить. И вот, вообще не понимаю. У меня было пару людей, в прошлом году я послал нахуй подспонсорного, вот прямым текстом. Но просто из-за того, что мы с ним зацепились по телефону, и вот после фразы, что это он мне помогает, разрешая его мне спонсировать, типа он мне услугу делает. Я говорю: типа, ты охуел вообще, короче. Ну, и мы зацепились, он еще пятерку, он мой пятый шаг слушал, он мне, ну, болезненные вещи мне, ну, начал говорить. И я потом попросил прощения, ну, у него за это. И мы сейчас, ну, дружим, общаемся, хихихаха, квартиру вместе снимали. Ну, то есть, второй человек вот недавно тоже, я его пытался растормошить по-разному. В итоге я даже последний разговор, я пытался его жестко с ним поговорить, потому что Он в жалости к себе, просто ну, непробиваемая жалость к себе. Я ему говорю: Вова, ну съезди в реп-центр, ну просто вот сядь в машину, съезди. А он: это мне не поможет. Я говорю: ну в наркологию, это мне не поможет. Ну на грудь, это не поможет, я вот страдаю, никто не страдал, как я. Я говорю: Вова, ну ты охерел. Ну бля, ну тебе родители снимают квартиру классную, с ремонтом, у тебя iPhone, тебе папа просто дает 300 баксов в месяц, вот просто, да. Ты охерел, ну ты, ну... Я хотел его вот так вот. У меня не было прям злости, но я подумал, что может быть он такой: о, да, там этот. Ну, он трубку бросил. Я ему смс-ку написал: извини, ну вот, я не прав был. Вот, как будешь готов принять помощь, принимай. То есть вот он ждет, пока я вернусь. Этот. Вот. Ну, еще раз, вот это важный момент. Как я прописываю, промаливаю вот этих людей, которые подспонсорные. Мне пришлось принять факт, что они больны алкоголизмом, на который я не могу повлиять. И, возможно, вот эта моя боль, это была боль созависимых, ну, родственников, которые думают, что они могут удержать человека в трезвости. Вот. Ну, а подспонсорному говорю: тебе, чтобы прекратить работу по шагам, достаточно сказать: Коля, я не хочу больше работать по шагам. Все. Я говорю: ты взрослый человек, тебе даже не надо объяснять, почему. И мне человек говорит: я не хочу работать по шагам. Я говорю: все, здорово, я ищу другого подспонсорного. Ну, то есть я ищу людей, кого спонсировать. Все. Очень крутой вопрос. Да.
Да. А я хотела узнать, у тебя были моменты, когда ты хотел бросить писать шаги? Как ты справлялся,
если... Окей. Отличный вопрос. В анонимных алкоголиках мы не пишем шаги. Мы их делаем. Пишут шаги, это мне просто донесли, пишут шаги в параллельном сообществе анонимных наркоманов, там реально пишут шаги. В анонимных алкоголиках есть письменная часть программы, это четвертый шаг, там есть восьмой шаг письменный, все остальное мы шаги делаем. Там, может быть, задание по первому шагу, типа напиши примеры, но... Это мы сами придумали, типа напиши. Расскажи примеры феномена тяги, расскажи примеры мышления, расскажи, как ты страдаешь в трезвости, все окей. Потом во втором шаге просят: напиши, каким бы ты хотел быть Бог. Это простой списочек такой. Ну, простые, вот. Там не надо расписывать. Ну, в анонимных наркоманах там это их путь, их программа, они там много пишут. Вот. В анонимных алкоголиках молитва, третий шаг тоже там что-то пишут. В анонимных алкоголиках есть молитва третьего шага. Просто встали на колени, помолились, вот тебе сделана молитва, ну, третий шаг. И дальше инвентаризация четвертого шага, ты вот написал, кого, на кого злишься, почему там это. Вот. И ты вот делаешь. Теперь вопрос по поводу желания бросить. Это то состояние, как я уже говорил, в книге написано, три качества, необходимые для трезвости. Честность – это состояние, что я готов рассказать другому человеку, моему спонсору, все про себя, все. И я, когда людей спонсирую, говорю: дружище, тебе нужно, я должен знать, как спонсор, вот вообще про тебя вот, больше, чем твоя мама. Если у тебя есть геморрой, мне надо знать, что у тебя геморрой. Потому что у тебя простатит, я должен знать. Да, что-то в печени болит, я должен знать. Потому что у тебя обострился геморрой, а это большая, у многих алкоголиков есть проблема. И ты мне рассказываешь, что у тебя плохой день, плохое настроение. И мы что-то об этом начинаем общаться. Но у тебя проблема в другом. Мы будем искать другой ответ. Я должен знать про тебя. Вот. Если у тебя есть простатит, геморрой, что-то болит, там, я тебя направлю к врачу. Там, мы... Ну, то есть, как решить вопрос. Если у тебя проблемы с законом, я должен про них знать, если что, как-то с юристом определиться, да. То есть, я должен вот понимать, ну, твою ситуацию в целом. Я как врач. Вот врачу, что вы про себя расскажете врачу, такое он вам лечение пропишет. Второе – это готовность. Вот готовность – это состояние, что я делаю, независимо, хочу я или нет, верю или нет, я просто это делаю. И... У меня огромное количество опыта есть, когда я плакал от счастья, благодарил Бога за то, что вот он мне послал анонимных алкоголиков. И в то же самое время у меня есть опыт, когда я вдруг понимаю, что это все херня, Бога нет, это все бред, Но я продолжаю ходить на собрания, я на собраниях рассказываю. Вот сейчас у меня такое ощущение, что вот Бога нет. Мне так больно. Я не понимаю, почему я должен проживать эту боль. Да? И мне сложно молиться, потому что я становлюсь на колени, как будто бы молюсь в никуда. Да? Ну, то есть, а потом на следующий день просыпаюсь. А, даже у меня были реально ситуации, не то, что на следующий день, я где-то 6 часов вечера, я страдаю от депрессии и четкого понимания, что я сумасшедший, я окажусь в дурдоме. Просто реально, Хабенского метод сериал насмотрелся, там такое, и вот просто стою на коленях, плачу, боже, ну вот за что? И через час я смеюсь, улыбаюсь на собрание анонимных алкоголиков, ну вот. И вот в том состоянии, почему? Потому что я столько много раз ходил, ну, у меня есть опыт ходить на собрания, что я просто, я не оцениваю, хочу я или нет, я просто ну, беру и иду. Вот в чем, это очень важный вопрос. Это то, что мы сегодня наблюдение делали, вот этой медитации на пане, да, что мысли просто приходят, просто приходит мысль, что я заблуждаюсь, анонимные алкоголики это фигня, и я начинаю эту тему раскручивать. И важно, чтобы есть спонсор, есть собрание, где я могу эту кашу, малашу рассказать. В книге «Анонимные алкоголики», я сейчас прочитаю этот момент, есть история, как один парень, человек, которого звали Роланд Хазард, он был богатый миллионер, и он, короче, был алкоголиком, пробухивал. Его лечили, отправили в Швейцарию к доктору Юнгу. И доктор Юнг его лечил год, один из величайших терапевтов в истории, лечил год. И этот чувак говорит, ну год я пролечился, знаю все про себя, про внутреннюю работу мозга. Ну это так написано, в главе «Выход» есть. И он говорит, надо домой поехать, хоть показать, куда мы год вбахивали деньги. И он трезвый до дома не доехал. И он развернулся и поехал к доктору Юнгу. Доктор, ну типа, почему я не смог протрезветь? И доктор Юнг ему описал, что говорит, я пробовал вот психологические методы воздействия на многих людей, дает эффект, но никогда не давал эффект на алкоголика вашего типа. И вот он говорит, но бывает такое, я в книжке читал, и доктор Юнг ссылается на книгу «Разнообразие религиозного опыта». Она два раза упоминается в книге «Анонимные алкоголики». Я ее читал. Это не книга, это сборник лекций. Очень сложная терминология. Это сборник лекций, представьте, один профессор психологии лекции студентам читает. Со всей вот этой терминологией я с третьего раза смог эту книжку осилить, лежа воспалением легких в больнице. Ну, просто вот сложная книжка. И вот в этой книжке это доктор, это Уильям Джеймс описывал, что были примеры в истории, когда алкоголики хронические вдруг обретали духовный опыт, переворот, и вдруг неожиданно и жизнь менялась, и они начинали жить по-новому, переставали пить. И услышав это, вот тут в книге написано, наш друг почувствовал некоторое облегчение, так как он считал себя примерным церковным прихожанином. Однако эта надежда была разрушена, как только врач сказал ему, что несмотря на глубокие религиозные убеждения, то есть несмотря на знания, в его случае это не означает наличие необходимого жизненно-важного духовного опыта. Когда вы входите на анонимные алкоголики, и вы начинаете слышать, нужно помогать другим алкоголикам, нужно молиться, нужно медитировать, нужно принимать других людей. И вы начинаете, да, нужно делать, там, этот. Но на вопрос, делаете ли это вы, ну, действительно. Вот, нужно посещать наркологию. Типа, вы посещаете, нужно ходить в тюрьму, вы ходите, нужно молиться. То есть, знать и делать разные вещи. Теперь, к чему я иду? Я подвожу к тому. В стрессовой ситуации, в стрессе, в каком-то эмоциональном вот, мясорубке, мы всегда, люди, мы, не только алкоголики, всегда поступают так, как привыкли. Мы поступаем, исходя из нашего опыта. Опыт всегда результат действий. Когда вы попадаете в стресс, то вот в этом стрессе, если вы привыкли пить, вы встали и пошли бухануть. Если вы привыкли звонить барыге, вы берете и звоните. Если вы привыкли людей нахер посылать сразу, вы это делаете. Да? То есть, если же вот вы попадаете в анонимные алкоголики, и у вас появляется спонсор, который говорит, звони мне каждый день. И вы ему начинаете звонить каждый день, Потом раз, не позвонили. Он говорит, что ты не позвонил? Вы говорите, я чувствовал себя хорошо. Тебе спонсор говорит, у тебя задание звонить каждый день? Вот звони каждый день. Вы ему раз звоните неделю, потом смс-ку отправили. Один день, второй, третий, у меня все в порядке. Спонсор говорит, что ты мне смс-ку отправил? Ну, а что, нельзя? Он говорит, у тебя задание звонить каждый день. И вы начинаете звонить каждый день. Потом в стрессовой ситуации, когда что-то страшное, болезненное произойдет в вашей жизни, ваша рука автоматически достанет телефон, и вы позвоните спонсору. Потому что вы опытно работали. Если вы посетили огромное количество собраний анонимных алкоголиков, если у вас есть опыт пойти на собрание, когда на улице минус 30, если опыт есть пойти на собрание, когда метель, вьюга, жара, футбольный матч в России играет, да, но вы просто знаете, что сегодня вы ведущий собрания, и вы пошли на собрание. Когда у вас настанет день, когда... Я верю в то, что, возможно, все, что мы делаем в анонимных алкоголиках в течение года, двух, пяти, для того, чтобы там пять минут прожить трезвыми тогда, когда это надо будет. То вот в этом, если вы находили, да, то вот в тот день, когда вам надо будет пойти на собрание, и у вас не будет желания, вы не будете верить, вы просто пойдете, да. Если вы молились на коленях или просто... там 100 раз, то в тот день, когда между вами и наркотиком или алкоголем не будет ни анонимных алкоголиков, не будет ни спонсора, не будет ничего. Будет только вы и это безумие употреблять. И в этот момент, если у вас наработан опыт молитвы и медитации, вы помолитесь. Боже, пожалуйста, сохрани мне трезвость. Помоги мне не употреблять. И у меня было несколько раз в трезвости, когда я не знал, останусь я трезвый в следующие 15 минут или нет. Это не состояние, что я вот хочу употреблять слюни, фантазии. Это просто состояние, что я еду на собрание, и у меня просто уши заложило, ну вот такое. И вот мне страшно. Я еду вот с таким состоянием. Мне страшно, что если сейчас в меня войдет эта мысль, я сломаюсь и пойду употреблять. Я шел первый раз в трезвости заканчивать отношения. То есть я шел с девушкой сказать, что закончили отношения. И я вышел от нее, и вот у меня вот прям в ушах звенит такое напряжение, страх, и мне пить хочется. Это лето, жарко. И мне вот я со страхом в магазин заходил, потому что у меня вот страх, что я сейчас просто водяру там или вот просто возьму и начну пить. Да? И я, Боже, там, помоги мне остаться трезвым. Да, я зашел, воды купил, вот я попил. Вот. Почему я это сделал? Потому что у меня очень много опыта, я молился. Очень-очень много опыта посещения собраний. Очень много опыта звонить. Я помню первый раз, когда это произошло, я еще в реп-центре был, вот в этом монастыре. И у меня такая мысль про наркотики, про алкоголь какой-то. Вот. И я помню с удивлением, я уже беру телефон и в 11 часов ночи звоню спонсору. Чтобы привести пример, что это такое... Это 12 часов ночи, я трезвый года два, я сижу дома в Запорожье за столом, и одна часть меня говорит, покончи жизнь самоубийством, убей себя, твоя жизнь хуйня, ты ничего не добился, посмотри, ты трезвый, но у тебя ничего нет, там машины нет, там ничего нет, ты посмотри, а вторая... часть говорит, да ты такое ничтожество, ты такой тюфяк, ты такой слабак, ты даже не можешь как мужик вот убить себя, ты тряпка. И я просто, и такое ощущение, вот я не знал, что такое вот наблюдение за мышлением. Я думал это, ну, вот я там маленький сижу, и меня эти два голоса херачат, да. И я просто в этом напряжении звоню спонсору, там 12 или пол первого ночи, я не помню. И я ему начинаю это рассказывать и начинаю рыдать. Рыдать, я плачу, не могу выговаривать. А он просто начал молиться. Я не помню, отче наш, вот просто. И я минут 20 рыдал, а он продолжал. Он был на проводе, он слушал меня, он молился. И, возможно, благодаря Юре Шаману, я до сейчас живой. У меня был опыт, когда я открыл глаза, в моей комнате стоял человек, он мне вот так вот помахал рукой, развернулся и прошел в стену. Я не знаю, что это было, но это был пиздец какой страх. Ну, просто невероятный. И у меня был спонсор, которому я позвонил, и я говорю, я что это, сошел с ума, это я увидел потустороннюю силу, я не знаю. Но у меня был человек, которому я мог позвонить и рассказать, и поделиться вот об этом всякой херне, что у меня происходит в голове. И поэтому по поводу вот этой ответственности подспонсорных, вот за их срывы, моя ответственность может быть в том, что если мне человек звонит за помощью, да, а мне не хочется с ним разговаривать, я его сбрасываю, я там не перезваниваю, я ему не могу сказать честно, слушай, может поищи другого спонсора, но у меня, я реально сейчас просто нет времени. Я ему начинаю морочить голову, да, и в надежде, что он там, я не знаю, сам отпадет. Вот в этом есть моя ответственность. Но вот для этого нужен спонсор. Это не, вот, и почему я это звонил? Потому что у меня, я помню, по-моему, 2,5 года трезвости, я звонил каждый день спонсору. Ну вот, по-моему, первый, около 2,5 лет. Хотя мне уже говорили, мне уже дали задание звонить 3 раза в неделю. И я то же самое. Я, когда мои подспонсорные начинают спонсировать людей, я говорю, можешь звонить мне там через день. А, ну, пока он не спонсирует людей каждый день. Почему? Потому что ему тоже будут люди звонить и ну, свое время. И вот этот опыт наработанный, да, который проявляется, когда меня снимают, меня и мою бывшую супругу на границе с Украиной, нас снимают с автобуса, она гражданка России. И мы ехали в Белоруссию в тур просто пару дней выходных. И неправильно посчитали, ну, количество ее пребывания в Украине, да, и, ну, короче, ей сказали, вы выехали, но вы не можете заехать в Украину в течение следующих 3 месяцев или полгода, я не помню. Это не то, что, типа, Украина с Россией, вот эта война, это просто человек, мы неправильно посчитали количество пребывания ее дней, то есть, и, ну, это жесть, наш автобус уезжает, мы на нейтральной территории, ну, и она писала объяснительную, почему так произошло, а я в коридоре уже молился, в коридоре я уже звонил своему другу из анонимных алкоголиков, я это ему рассказывал, что я вот в стрессе, и возможно вам не передать этот напряг, ну представьте ситуацию, что у вас рядом жена, вы с рюкзаком, в котором, ну, пара трусов, у вас денег там баксов 100, вы выехали, ну, на выходные в другую страну, и вам говорят, что вы вернетесь в свою страну, а ваша жена не вернется. И ей надо как-то... мы на нейтральной территории, потому что граница, это такая штука, вот граница украинская сначала, нейтральная территория и Белоруссия. И мы просто идем в немом оцепенении по нейтральной территории что делать. И уже просто эта тема, что молитва, позвонил, вспомнил чувака, который из Беларуси к нам приезжал на форум из анонимных, написал ему в Фейсбуке, я говорю, Антон, ты случайно не мог бы забрать нас с границы? Ну, он говорит, случайно, я тут спикерил в тюрьме, и вот через полчаса могу вас забрать. И он нас забирает, и у меня там на границе интернет еще мобильный, и я, ну, что делать, мне надо супругу отправить в этот, ну, домой, в Санкт-Петербург, ну, гражданку России, да, и я там случайно поезд, который раз в 2 или 3 дня ездил, он, 2 билета есть, и вот я у Антона занял денег, посадил супругу на поезд, она поехала, и тут надо разгребаться с этой ситуацией дальше. Вот, поэтому я практикую духовную жизнь, духовные практики. Я их практикую, потому что это очень практичная вещь. Это вещь, которая позволяет вот в такой жесткой стрессовой ситуации не начать спорить с таможенниками, не начать вот материть жену, там, бывшую, там, что она там тупая, я тупой, да. А вопрос, что окей, мы попали, нам страшно, давай что-то делать, как найти решение. Вот решение, все отправили, и дальше разбираться с ситуацией. Вот, поэтому, поэтому вот, вот, вот это осознание, которое я иногда понимаю, что Бога нет, анонимный алкоголик фигня, я там то, я там все. Я просто перестал особо слушать свою голову, а продолжаю делать правильные действия. Потому что мои действия показали, что 10 лет назад я не мог собрать трезвости двух недель, а начал делать действия вот эти, в которые я сейчас не верю, я больше 10 лет трезв. Результат, ну, есть. И когда вот у меня такие периоды наступают, и на собраниях я об этом и рассказываю, что со мной сейчас происходит. Я проживаю духовный кризис, потому что я вижу людей, которым плохо, но они рассказывают правильные вещи на собраниях. Они рассказывают, ну, они, ну, не могут себя смирить и тем, чтобы рассказать, что им там 5, 6, 10 лет трезвым, а им плохо. Ну, а они там какие в своих проблемах. Они не могут смирить себя. И это очень забавно слышать. Человек говорит: я сегодня думал о суициде, но за все благодарен Богу, всем спасибо, у меня все здорово. Блять, ну ты же в одном предложении сам себе противоречишь. Ну скажи, что я не... Вот честно скажи, я не понимаю, что делать. Ребята, ну вот честно, я просто в тупике. И вот когда ты вот об этом вот так вот делишься, и люди открываются, и готовы помочь, и помощь приходит, и Бог приходит. А если человек... как говорит, у меня все в порядке, один из спикеров говорит: слушай, ты это лицу своему скажи. Ну, да. Давайте последний вопрос, и на сегодня все.
Вот, да, конечно. Как раз продолжение этой темы чуть-чуть. Если вот не в стрессовой ситуации, да, а вот в нормальной ситуации, при двух вариантах вот развития событий, да, как ты вот сейчас чувствуешь, вот, и есть ли вообще это ощущение, какое правильное, вот, чтобы принять решение, вот, воля Бога там или где, вот, как вот, каким путем пойти, вот,
я понял.
Двух похожих вот вариантах развития. Либо ты налево, да, либо направо, вот, как вот тебя сейчас?
Да.
Выбор вот этот.
Да. Первое, что зачастую я делаю, чем больше цена вопроса, тем с большим количеством людей я обсуждаю эту тему. Серьезные вопросы, это мой опыт, что серьезные вопросы не нуждаются в быстрых ответах. Это вот это лохотрон такой часто, типа, вот только сейчас, только, вот тебе надо решение принять только сейчас. Вот. И ну, если меня пытается кто-то или моя голова развести на принятие быстрого решения важного вопроса, это, ну, я этого не делаю. Чем более тяжелый, серьезный вопрос, тем больше людей я обсуждаю, ну, обговариваю. И в какой-то момент я уже принимаю решение, в какой-то момент. Но мне хочется, чтобы побольше людей это решение поддержало и как бы приняло ответственность за это решение на себя. И я часто, ко мне люди обращаются за вопросом. И я говорю: смотри, что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я оправдал твое решение? Ну, я не хочу это делать. Это твой выбор. Это первый момент. Обсуждаю. Второй момент, это мое наблюдение, что я трачу больше сил, времени, ресурсов и энергии на нерешительность, на вот эти качели, то или то. В какой-то момент я принимаю решение, начинаю делать. Поверьте, если вы делаете что-то неправильно, вы довольно быстро об этом узнаете. В то же самое время, если вы абсолютно убеждены, что это правильная вещь, и начинаете делать, вы очень быстро понимаете, что это неправильная вещь. И вот тут важный момент, быть готовым постоянно откорректировать курс. Постоянно откорректировать курс. То есть я, ну, вот. И последнее, ну, я вчера рассказывал Ире, вот я расскажу ситуацию, вот выбора, да. У меня был договор с одним человеком по поводу того, что мы сделку закроем и поделим ее пополам. Но на том бизнесе, который я занимаюсь, у этого человека есть помещение, как бы, да, а у меня клиент. И он должен заниматься помещением, я клиентом. Но там ситуация такая, что он мне дал телефон, там помещение, и фотографии. И я занимался и помещением, и клиентом, и договорами. И тут мне летом звонят, и чувак за помещение, давайте договора переоформлять. И тут такая ситуация, что я там счета плачу каждый день, каждый месяц выплачиваю, ой, высылаю счета. То есть каждый месяц я делаю действия, а этому человеку просто деньги на карточку сбрасывал. И в какой-то момент меня это напрягло. С одной стороны, есть договоренность, которую мы типа договорились, да. С другой ситуации, что мне, ну, мне не нравится каждый месяц высылать по $200 человеку, просто высылать. И я обсудил со спонсором, с несколькими людьми эту тему. И я ему выслал, ну, я разобрал его вклад, это дал номер телефона и выслал фотографии и свои действия. И я ему выслал порядка где-то $550-600, ну, к тому моменту. И я посчитал, что этого достаточно сумма для этого. И я ему решил озвучить, что больше выплат не будет. И вот в этой ситуации я знаю, что это будет конфликт. Это будет разбирательство с его стороны, это, возможно, претензии, это, возможно, он мне будет мою репутацию, возможно. Ну, то есть я понимаю, что я иду на конфликт. Но я обсудил со спонсором, с моими доверенными лицами. Все говорят, ну, если ну, есть тема, есть его правда, ну, вы же договорились. Но есть еще нюанс, что это вообще была моя одна из. Первая сделка или вторая в рынке, там, чем я занимаюсь. Я просто, ну, опыта у меня не было, да, в этой. И я принял решение идти на конфликт, озвучить, что день. Ну, я очень расписал по пункту, почему, и выслал, ну, и выслал ему. Одна из вещей, и выслал ему, типа, вот, ознакомься, и если захочешь, мы можем встретиться, пообщаться. Одна из претензий, которую он мне предъявил, это то, что такие вещи надо говорить лично, а не писать. Я ему сказал, я готов с тобой встретиться лично, но у меня психотип такой, что я серьезные вопросы, когда начинаю с людьми общаться, что я парюсь и забываю некоторые важные вещи. Поэтому я тебе сначала это все прописал, а теперь мы можем встретиться и поговорить. Но цель встречи, мы встретились и поговорили, я ему говорю, цель встречи это не для того, чтобы ты убедил меня в обратном. Я готов просто выслушать твое негодование, твои претензии, потому что я понимаю, что они у тебя есть. Вот, и я потом еще с одним человеком общался, он мне сказал, ты 100% не прав. Он мне свою обиду, как и у него там ситуация. И вот в этой ситуации я понял и принял, и понял тех людей, которые поступали в отношении меня, отстаивая свои интересы. У меня было несколько ситуаций в жизни, когда вот похоже мне говорили, Колян, сорян, вот, но тот твой, наш интернет-магазин уже не твой. Ну, мой партнер мне сказал, то есть все, там, до свидания. Вот, и поэтому я понял, что эти люди просто, они действительно оценили мой вклад в проект, свой, оценили плюсы и минусы и приняли решение, ну, как бы, отстаивать свои интересы. И у меня стало к ним меньше претензий. Вот. И вот эта ситуация, когда есть два пути. Ничего не говорить, сказать, пойти на конфликт. Я тебе, как я это сделал? Обсудил сначала с целым рядом людей, взвесил все за и против. Все, какой против? Что я с этим человеком в дальнейшем никаких вопросов не смогу решать. Ну и за год знакомства это была единственная сделка, которая там проведена была. Поэтому взвесил за, против, решил. И мне было неприятно слушать от него там. Вот. Я плюс я проинформировал людей, с которыми, ну, там по работе мы соприкасались, что я говорю, вот я с этим человеком, вот такая ситуация, я просто понимаю, что тебе это может быть тоже напряг. Хочу вот, ну, изложить эту ситуацию. Возможно, тебе он скажет со своей стороны. Ну, просто я хотел бы, чтобы, ну, ты не было удивлением, что тебя, этот человек будет тебе что-то говорить про меня. Вот. И вот человек говорит, ок, все. Вот так вот я сделал выбор. Много людей скажут, что это не духовный выбор. Вот. Как только ко мне в медитации придет тема, что я должен этому человеку деньги, ну, я буду с этим разбираться со своим спонсором. Пока что я комфортно себя чувствую в том, что мне стало больше денег приходить каждый месяц. Поэтому давайте похлопаем друг другу. И завтра в 10 утра снова продолжим.
Спасибо.
Да. Спасибо.